Тема дня. Глава ЦРУ Ален Даллес написал в своей книге «Искусство разведки». Все, что Абель делал, он совершал по убеждению, а не за деньги. Я бы хотел, чтобы мы имели 3-4 таких людей, как Абель, в Москве. 11 июля 1903 года на свет появился советский разведчик экстра-класса Вильям Фишер. Родители назвали его в честь Шекспира, но в историю он вошел как Рудольф Абель.
О работе в США и пережитом предательстве сейчас узнаем у Елены Вавиловой, разведчицы-нелегала, полковника службы внешней разведки, автора книг «Женщина, которая умеет хранить тайны» и «Зашифрованное сердце». Елена Станиславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы особенности психики человека? Они врожденные или можно вытренировать себя силой воли и какими-то иными способами до такого состояния, чтобы справляться годами с такой нагрузкой?
Ну, конечно, в разведке оказываются люди, которые изначально, как мне кажется, имеют определенные свойства характера. И в этом вот как раз и заключается искусство того, кто подбирает этих людей, кто их рекомендует. И прежде всего мне бы хотелось отметить вот как одно из самых основных, пожалуй, качеств – это умение приспосабливаться к ситуации, умение к адаптации, потому что вот это как раз лежит в основе того, что человеку, во-первых, нужно научиться перевоплотиться в другого человека. И даже, ну, берем как бы уже выше планка не просто сыграть роль на сцене, предположим, да, как актеру, а вжиться настолько в роль иностранца, когда мы говорим о нелегальной разведке, с тем, чтобы ее играть на протяжении многих лет. Поэтому вот умение приспособиться к этому важно. И, конечно, работа в условиях, ну, как мы их называем внутри нашей организации, в боевых условиях, то есть выполняя задание, выезжая на определенное задание, миссию, вот там тоже жить в постоянном, ну, все-таки напряжение, оно, конечно, есть. Это не значит, что каждый день ты об этом думаешь, но быть очень внимательным, обращать внимание на обстановку и уметь подстраиваться под нее, уметь находить какие-то неординарные иногда выходы из той или другой ситуации. В этом тоже вот искусство перевоплощения, искусство адаптации. И, конечно, человек должен быть, по сути, с одной стороны, в нем должно быть желание и понимание, зачем он работает, потому что без этого нельзя. Вот если просто человека заставить, сказать, вот делай это, и он не понимает, зачем, то, конечно, психика не выдержит. И вот только с верой в то, что ты делаешь нужное и важное дело, вот отходят на задний план все эти сомнения. И человек выдерживает, то есть он понимает, ради чего он работает и живет. Это очень такое удивительное чувство, и я ловила себя на мысли о том, что, в общем-то, мы не задавали себе вопрос, зачем мы живем, каково наше предназначение. Выбрав эту профессию, нам с супругом казалось, что мы уже от этого вопроса как бы отошли, что мы знаем, зачем. Мы хотели помочь нашей стране и работать на то, чтобы мир существовал для всех наций, для всех стран. И те качества, которые существуют в разведчике, это главное, конечно, вот этот стержень, умение вжиться в обстановку, но также все-таки вот из таких чисто личностных качеств и умение к аналитической работе, определенная сдержанность, определенное проявление терпения, потому что очень часто нужно долго ждать даже небольшого результата, и в этом деле терпение – это тоже немаловажно.
Рудольф Абель после 9 лет работы разведчиком-нелегалом и полной, надо сказать, неуязвимости для ФБР был предан собственным помощником. Ему в 1953 году Москва прислала некоего Рейна Хейханина. Он под именем Юджина Маки приехал в США. И вот это стало фатальной ошибкой. Вы с супругом проработали более 20 лет в качестве разведчиков-нелегалов. И все закончилось, насколько я знаю, тоже, когда вас выдал предатель. Значит, именно предательство все-таки причина номер один провалах.
Да, я вполне уверена, что и, в общем-то, ну, это номер один всегда риск. который существует. И большинство провалов, о которых известно, они случались по вине предателей. Но это риск в нашей профессии, о котором, конечно, все думают, что он их обойдет стороной. Мы так думали долгие годы, пока не случилось вот то, что случилось с нами, арест. И вы знаете, даже когда случился арест, и поняв, что это не наша ошибка, не наш прокол, а это дело рук предателя, внутренне мы чувствовали определенное облегчение, потому что хуже всего и, наверное, труднее пережить, если бы разведчик провалился по собственной вине, это, конечно, очень тяжело пережить, потому что винишь себя, ты подвел свою страну, свою организацию, это было бы, наверное, очень тяжело пережить. Но предательство, конечно, нет оправдания, наверное, человеку, который предает не только своих товарищей, тех, кого он знал лично, в нашем случае это целая группа людей, но он предает саму идею, на которую работают множество людей и за рубежом, и в центре, как мы говорим, все-таки это коллективная работа, разведка — это всегда работа многих-многих людей. И вот передать противнику методы работы, это, конечно, в общем-то, я считаю, даже сильнее, чем просто назвать имя. В случае с Абелем, даже радист, который с ним работал, он его не знал, если вы помните, да, он просто назвал место, примерный район, где он проживал. И его, естественно, мог узнать фотографии. Только тогда ФБР смогла вычислить вот в этом районе человека, который походил на того, которого описал его радист. И когда провал случается в случае предательства, это тоже личность, которая переступила вот эту грань, но по определенным каким-то внутренним, естественно, личностным качествам, либо, возможно, какие-то были несогласия. Иногда бывает даже простая человеческая зависть, неудовлетворение собственным положением, да, карьерой может подтолкнуть человека на предательство.
Один из самых главных вопросов – как возможно годами, владея пусть даже в идеальной степени все-таки иностранным, неродным языком, не проколоться ни в один момент, то есть вот эти сленговые нюансы, особенно в первые годы, когда разведчик-нелегал только начинает работу под своей новой легендой, как он может, со многими людьми общаясь, не заронить в их умах сомнения, что он не носитель языка? Как это достигается?
Во-первых, вопрос с языком. Здесь тоже нужно пояснить, что обычно человек работает стране и как бы представляет себя не выходцем из той страны. Это было правило, которое, насколько я знаю, очень активно применялось. То есть, например, в нашем случае у нас первый язык был французский, но предполагалось, что мы будем работать в англоязычной стране. И это помогает. То есть, приехав даже в США и будучи канадцами по паспорту, в нашем случае, мы, в общем-то, все понимали, что, и причем франкоговорящие Канаде, все понимали, что, возможно, у нас какие-то могут быть недочеты, и какие-то вещи нам прощались. То есть, люди прощают многие вещи, но умение разведчика в этом случае, даже если какие-то погрешности есть, умение как раз объяснить это. То есть, либо первым языком, который для него якобы родной, либо какими-то там шутками, прибаутками отойти, то есть отвлечь внимание. Во многих вещах работа разведчика — это умение объяснить какие-то несостыковки, какие-то вещи, которые не очень, может быть, и понятно. И лучше всего это сделать заранее, перед тем, как человек обратит на это внимание. Очень часто, знакомясь с людьми, мы уже сразу давали эту французскую часть нашей легенды, говорили о нашем детстве во франкоязычных странах, о том, что мы говорили на французском языке, и тогда уже любые, возможно, малейшие отклонения в американском акценте, в общем-то, сходили достаточно легко, люди не задавали вопросов. И если вы помните, Абель, он же родился в Англии, у него был чисто британский акцент. И когда ему нужно было поехать в США, он усиленно, я читала, занимался как раз осваивая американский сленг, потому что это очень важно, и американские произношения. И уже живя там, конечно, он это дорабатывал.
Елена Станиславовна, все прекрасно понимают, что Рудольф Абель – выдающийся разведчик и, кроме того, один из самых известных. Но как вы, взглядом профессионала, могли бы его оценить и характеризовать в более конкретных чертах, если возможно?
Во-первых, конечно, он самый знаменитый разведчик, и я думаю, по вкладу, который он сделал, тоже достаточно продуктивный. И то, что вот он сумел восстановить нелегальную резидентуру из агентов США после войны, это, конечно, очень важно, потому что после войны, естественно, все распалось и нужно было воссоздавать. Тем более, что вот проблема ядерная проблематика там оставалась и нужно было собирать эту информацию и передавать. И это очень важно. И потом, вот вы знаете, у нас есть книга его рисунков, живописи, графика, которую он начинал в России. Потом он сделал много очень рисунков, будучи в заключении, в тюрьме. И вернулся, продолжал делать. И вот, конечно, рассматривая его рисунки, понимая, что человек был, ну, как мы говорим, полиглотом таким, да, он интересовался многими вещами. И известно, что он говорил на нескольких языках и интересовался математикой, и вот живопись. То есть он постоянно себя развивал. И я думаю, даже находясь вот эти 5 лет в тюрьме, что его спасло, это вот умение найти себе дело, умение не сдаться, да, и как-то себя поддерживать, это, конечно, очень чувствуется. И вот эти картины, которые он, и рисунки, которые он делал, они даже вот сами по себе, как будто вот размышления о жизни, о действительности в США, или там потом были вот у него зарисовки природы в России, видно вот через них как раз проявляется характер этого человека. С одной стороны, сдержанность, а с другой стороны, достаточно такая человечность. И мне кажется, он был таким глубоким человеком, который очень много знал и очень много понимал. Хотя известно же, да, что когда он пришел на съемки фильма «Мертвый сезон», там не поверили, сказали, что если бы вот нам кто-то сказал, что вы разведчик, мы бы не поверили. На что он улыбнулся и просто сказал, что не одни вы такие. И это очень важно. То есть для разведчика вот быть, с одной стороны, таким обычным, незрачным, с другой стороны, понимать человека и уметь выстраивать отношения с другими людьми так, чтобы люди раскрывались и люди обменивались с ним важной информацией. Вот это очень важно. Поэтому я считаю, что он олицетворение всех этих качеств, которые необходимо разведчику, и благодаря ему сумел добиться и долго работать, несмотря на трудности, которые у него были. И здесь было, в общем-то, такое сложное время. Его ведь из разведки выгоняли, можно сказать. Потом он сам опять попросился опять начать работать. И в конечном итоге вот уехал. Все-таки работа в США считается самой сложной с точки зрения и обстановки, которая там, и работы спецслужб. Поэтому работать в стране еще в такое сложное время, это, конечно, свидетельство профессионализма и вот особенно этих человеческих качеств.
Так видит своего легендарного старшего коллегу полковник службы внешней разведки Елена Вавилова. В газете International Herald Tribune было опубликовано интервью Алена Даллеса, где он характеризовал полковника Абеля так. «Абель – редкая личность. Он одинаково уверенно чувствует себя и в искусстве, и в политике. Не только талантливый художник, хороший музыкант и отличный фоторепортер, но и исключительный лингвист, способный математик, физик, химик. Развлечения ради он читал Эйнштейна, решал проблемы высшей математики и быстро расшифровывал ребусы в «Санди Таймс». Был хорошим столяром и делал стулья и кресла для своих друзей в тюрьме. Его идеалом было знание». Конец цитаты. Однако знание, похоже, было лишь инструментом выдающегося разведчика Вильяма Фишера. А жил и работал он для другого, более высокого идеала. С вами была «Тема дня» и я, Анна Староминская.
Тема дня.